братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире гость в студии. Я вам представляю моих сегодняшних гостей, артистов театра «Слово». Это под руководством народной артистки России Тамары Никитишны Ворониной. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, наши гости. Наталья Иванова, заслуженная артистка России. Она будет чуть позже. Да, со своими стихами.
Да.
Далее Александр Викулин, заслуженный артист России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Яна Чабан, лауреат международных конкурсов. Здравствуйте, Яна.
Здравствуйте.
Павел Зверев, лауреат международных конкурсов. Здравствуйте.
Добрый день.
И артист театра и кино Александр Кичигин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами представляем стихи русских поэтов, да?
Да.
Насколько я поняла, день поэзии.
Да, Всемирный день поэзии.
Всемирный день поэзии.
Вы знаете, поскольку театр «Слово» на сайте Министерства культуры, я получила оттуда такое сообщение, предложение во Всемирный день поэзии или к этому дню прочесть Пушкина, Лермонтова, Блока, Ахматову, Цветаеву, Есенина и наших русских поэтов. Ну, что я и выполнила, что мы все и выполнили. Поэтому давайте перейдем к стихам.
Давайте начнем. Я хотела... Вам слово, Тамара Никитична. Да,
спасибо. Я хотела бы так вот построить нашу встречу сегодня. Я хотела бы, чтобы Павел Павлович начал с Александра Сергеевича Пушкина.
«Люблю ваш сумрак неизвестный и ваши тайные цветы, и вы, поэзии прелестной, благословенные мечты. Вы нас уверили, поэты, что тени легкою толпой от берегов холодной леты слетаются на брег земной и невидимо навещают места, где было все милей, и в сновиденьях утешают сердца покинутых друзей. Они, бессмертие вкушая, их поджидают в Элизей, как ждет на пир семья родная своих замедливших гостей. Ну, может быть, мечты пустые, быть может, с ризы гробовой все чувства брошу я земные, и чужд мне будет мир земной. Быть может, там, где все блистает нетленной славой и красой, где чистый пламень пожирает несовершенство бытия, минутных жизней впечатлений не сохранит душа моя. Не буду ведать сожалений, тоску любви забуду я».
Я хотела бы, Павел Павлович, чтобы вы сейчас прочли из письма Онегина Татьяне. Почему я вас попросила прочесть хотя бы фрагмент из этого пушкинского произведения «Евгений Онегин»? Потому что все хорошо знают письмо Татьяны к Онегину. А вот письмо Онегина к Татьяне не все. Прочтите из этого письма.
«Предвижу все. Вас оскорбит печальное тайное объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какой целью открою душу вам свою? Какому злобному веселью, быть может, повод подаю? Случайно вас когда-то встретя, в вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. Привычке милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило — несчастной жертвой Ленской пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан, я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся! как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. И я лишен того. Для вас тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен. Но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор затеи хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признанья, пени, все, все, что выразить бы мог. А между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах более. Все решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе.
Благодарю вас, Павел Павлович. Я не могла вас остановить, потому что это настолько гениально написано Пушкиным. Это невозможно было сделать нигде остановку. Я вас очень благодарю. Это прекрасно.
Это мужчина.
Да, это замечательно. Это замечательно. Я знаю, Павел Павлович, что я совершенно уверена, что вы когда-то пели Онегина, и поэтому этот образ по сцене, по опере вам близок,
да,
очень.
Спасибо.
Поэтому я и попросила вас прочесть письмо Онегина Татьяне. Благодарю вас. Яна Константиновна, А вот я обратилась и попросила из Пушкина прочесть «Руслан и Людмилу». Там есть великолепный небольшой фрагмент «Шапка Черномора и Людмила». Яна, прочти, пожалуйста.
«Читатель, расскажу ль тебе, куда красавица девалась? Всю ночь она своей судьбе в слезах дивилась и смеялась. Ее пугала борода, но Черномор уж был известен и был смешон, а никогда со смехом ужас не совместен. Навстречу утренним лучам постель оставила Людмила и взор невольный обратила к высоким чистым зеркалам. Невольно кудри золотые с лилейных плеч приподняла, невольно волосы густые рукой небрежной заплела. Свои вчерашние наряды нечаянно в углу нашла, вздохнув, оделась и с досады тихонько плакать начала, однако с верного стекла, вздыхая, не сводила взора. И девице пришло на ум в волненье своенравных дум примерить шапку Черномора. Все тихо. Никого здесь нет, никто на девушку не взглянет. А девушке в 17 лет какая шапка не пристанет. Рядиться никогда не лень. Людмила шапкой завертела, на брови, прямо, на бекрень и задом наперед надела. И что ж, о чудо старых дней! Людмила в зеркале пропала. Перевернула, перед ней Людмила прежняя предстала. Назад надела, снова нет. Сняла и в зеркале прекрасно. Добро, колдун, добро, мой свет. Теперь мне здесь уж безопасно. Теперь избавлюсь от хлопот. И шапку старого злодея княжна от радости краснея надела задом наперед.
Замечательно. Яночка, а что, если я вас попрошу прочесть «Фонтану Бахчисарайского дворца»?
Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор твой и поэтические слезы. Твоя серебряная пыль меня кропит росою хладной. Ах, лейся, лейся, ключ отрадный, журчи, журчи свою мне быль. Фонтан любви, фонтан печальный, и я твой мрамор вопрошал, хвалу стране прочел я дальной, но о Марии ты молчал. Светила бледная гарема, и здесь ужель забвенна ты? Или Мария и Зарема одни счастливые мечты? Или только сон воображенья в пустынной мгле нарисовал свои минутные видения, души неясный идеал?
Ну, благодарю, благодарю, Яночка. Мы все буквально затаив слушали сейчас Пушкина. Александр Васильевич, я бы хотела с вас перейти к строчкам лермонтовской поэзии.
Нет, я не Байрон, я другой. Еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Я раньше начал, кончу ранее, мой ум немного совершит. В душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит. Кто может океану грюмый твои изведать тайны? Кто толпе моей расскажет думы?
Я? Или Бог? Или никто?
Хорошо.
Душа.
У вас еще есть утес.
Да.
Прочтите, пожалуйста.
Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне.
Спасибо, Александр Васильевич. Яна, а я бы хотела, чтобы ты прочла два стихотворения Лермонтова. Это два романса, но они очень хорошо звучат.
Мне грустно, потому что я тебя люблю. И знаю, молодость цветущую твою не пощадит молвы и коварное гонение. За каждый светлый день или сладкое мгновенье слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно, потому что весело тебе. И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Желание, что пользы напрасно и вечно желать, а годы проходят, все лучшие годы. Любить, но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь, там прошлого нет и следа, и радость, и муки, и все там ничтожно. Что страсти? Ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка.
Мы дали XIX век. Пушкин, Лермонтов. Сейчас мы перейдем к Серебряному веку, к поэтам Серебряного века. Основатель символизма Серебряного века – это Александр Блок. И мне бы захотелось, поскольку мы переходим в вот этот вот период революционный, период ломки, и Блок, и Есенина, которого мы будем потом представлять, Цветаеву, Ахматову, то это уже другая эпоха, другие ритмы, другие, не то что настроения, а другая философия, взрывчатость. И я попросила, я слышала, как Александр Павлович, вы читали «12». Я слышала, как вы полностью читали эту прекрасную поэму. Сегодня я хотела бы, чтобы вы из этой поэмы прочли вот эту взрывчатость того времени, о которой Блок писал. Это чувствуется в каждой части блоковской поэмы «12». Прочтите хотя бы 12-ю, последнюю главу.
Вдаль идут державным шагом. Кто еще там? Выходи! Это ветер с красным флагом разыгрался впереди. Впереди сугроб холодный. Кто в сугробе, выходи! Только нищий пес голодный ковыляет позади. Отвяжись ты, шелудивый, я штыком пощекочу. Старый мир, как пес паршивый, провались по калачу. Скалит зубы волк голодный, хвост поджал, не отстает. Пес холодный, пес безродный. Эй, откликнись, кто идет? Кто там машет красным флагом? Приглядись-ка, эка тьма. Кто там ходит беглым шагом, хоронясь за все дома? Все равно тебя добуду, лучше сдайся мне живьем. Эй, товарищ, будет худо, выходи, стрелять начнем. Трах-тах-тах! И только эхо откликается в домах. Только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Трах-тах-тах! Трах-тах-тах! Так идут державным шагом. Позади голодный пес, впереди с кровавым флагом. И за вьюгой невидим, и от пули невредим. Нежной поступью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз впереди Иисус Христос.
Спасибо. Спасибо, Александр Павлович. Вот так мы перешли в Новую Россию.